Дорогая молодежь, я тоже рад приветствовать всех. Тема, которую братья открывают, она говорит о том, что у человека появляется в жизни цель. Он увлечен Господом. И вот цель – это реализоваться, да, вот в этом увлечении. Интересно, молодежь, то, что вот слово «грех» грех. Оно пришло вот в русский язык. Ну, вот мы из Писания читаем и в Ветхом Завете, и в Новом Завете слово «грех» очень часто употребляется. Оно как раз-таки интересное значение имеет, что это не цель. Грех – это не цель. Это, наоборот, как бы мимо цели. Вот буквальное значение слова «грех» как в еврейском, как и в греческом языке, означает это мимо, промах, не попал, промахнулся. Вот как бы контраст, вы чувствуете, да, вот цель и мимо цели. То есть цель – это быть вот с Господом, цель – это когда человек Господу служит, на небо хочет попасть, а грех – это совершенно противоположное. То есть это не цель, это значит не дошел, промахнулся. Я вспомнил один пример, я одного человека знал, он неоднократно бывал на собраниях, ну, правда, на очень маленьких собраниях, это далеко на севере, в одном поселке, вот, присутствовал, видел братьев, слышал проповеди, был свидетелем различных, ну, таких интересных моментов, когда верующие проповедовали, кто-то каялся, он, даже его жена, она была верующий человек, а он сам так вот рос неверующим, точнее, ну, проводил жизнь неверующую. И вот в его жизни был такой случай, к сожалению, очень трагический. Они двигались с одного поселка в другой поселок, попали в сильную пургу, снегоходы уже дальше двигаться не могли, и нужно было остановиться. До поселка было недалеко, может быть, ну, около чуть больше там, 10 километров. Ну, по меркам тундры, в общем-то, это не очень далеко. 10 километров не очень, можно дойти. Тем более, это был местный житель. Он всю жизнь, он родился там, он вырос там, он стал взрослым там. И для него пройти, ну, может быть, чуть больше 10 километров не составляло большого труда. Снегоход, на котором они двигались, он не только там был этот человек, вот, их там было трое, у них были сани, и вот один из этих троих был инвалид. И они принимают такое решение, двое пойдут в поселок, ну, чтобы там за помощью, потому что снегоход сломался, а этот третий инвалид, он останется около этого снегохода, ну, они умеют даже и в такие сильные бури, они знают, как выжить, там накрываются как-то сверху, там, чтобы как бы палаточку такую делают, и пережидают бурю. И вот эти двое смельчаков отправились, которые знают хорошо тундру, которые из этой же местности, вот, и они пошли. Ну, так как сильная пурга, движение затрудненное, идти приходится очень тяжело, но все-таки они двигаются к цели. И где-то на половине пути им захотелось покурить. Когда они начали искать, ну, как это дело все осуществить, оказывается, у них не было спичек. И эти два наших смельчака пошли обратно для того, чтобы взять спички у того, ну там, который остался инвалид. Они вернулись. Взяли спички, ну, покурили, там, отдохнули, не отдохнули, в общем, и пошли снова в поселок. Трагедия в том, что они не дошли. Если бы, я думаю, если бы они шли первый раз, вполне возможно, чтобы они достигли бы цели. Но вот, вот кажется, такая маленькая, да, вот заминочка, вот это вот, ну, влечение к курению, к сигаретам, ну, люди неверующие, понятно. Но это была ихняя роковая вот такая ошибка. Они не дошли до цели, хотя где-то ее, может быть, хорошо знали. Они почти интуитивно двигались вперед, вот навстречу своему спасению, но не дошли. Я, друзья, хотел бы вот в этом вот увидеть, как бы, точнее показать, да, что грех – это когда человек не доходит до цели. Грех – это то, что противоположное целью. Грех никогда не является целью. Маленький он или большой, он всегда вносит в нашу жизнь, что человек может просто не дойти до той цели, которую он имеет. У Николая Гоголя есть такая повесть «Тарас Бульба». Вот, ну, по рассказам, это был очень сильный человек, очень сильный. Вот он там мог сражаться, сразу там человек 20, что он мог бы одолеть. Один выступать вот против такого многочисленного. Ну, очень, очень сильный, очень ловкий, очень опытный человек в бою. И в повести рассказывается, что когда они там в одном были сражении, и ему нужно было срочно уже, все было к тому, что не сражение, это не выиграют. Тарас Бульба решился бежать, все, запрыгнул на коня, и у него упала, знаете что, на землю? Упала трубка. Трубка с катуна, она люлька называется, такое украинское название. Вот она упала у него, и он остановил коня, полез за этой люлькой, чтобы взять, чтобы не оставить ее врагам. Курительная трубка. А на нем повисли один, второй, третий, десяток. И там написано «И одолела сила сильного». И заплакал Тарас. Не смог сбросить со своих плеч всех накинувшихся на него. Вот, друзья, значит, сегодня у нас интересная тема, ну вот мне предложено, чтобы несколько мыслей развить вот о цели, о целеустремленности. Я хочу такой текст прочитать, молодежь. У нас сегодня, заканчивая вот наш день, я бы хотел, чтобы мы не только вот, ну, как примеры могли бы слушать, а вот немного могли бы, пусть нас Бог благословит, почитать Писание и поразмышлять. Вот это очень для нас важно. Деяния апостолов, я читаю, 7 глава, 46 текст. Деяния апостолов, 7:46. Сей, то есть Давид обрел благодать перед Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Молодежь, тема моей проповеди – какая цель может быть у человека? Или, может, ну, какая главная цель? Как найти свою цель? Как стать человеком, который будет целеустремленным? Ну, вот в таких вопросах вот я бы хотел иметь рассуждение. Мы сейчас прочитали за Давида, который решил Богу построить храм. Здесь так написано: этот человек обрел благодать перед Богом и молил, чтобы найти жилище Богу. Ну, подразумевается строительство храма. До этого времени храма у Бога не было. Была скиния. Ну, скиния – это как палаточка небольшая. А вот Давид решил построить Богу храм. Удивительное, можно сказать, желание у него возникло. Даже, вы представляете, молодежь, Бог и тот удивился и говорит: Давид, откуда ты узнал, что я хочу, чтобы у меня был храм, чтобы у меня был дом? Откуда ты нашел такие мысли? Молодежь, вот я хотел на примере Давида посмотреть, откуда у человека вдруг появляется вот какое-то, ну как цель. Вот у Давида была цель. Я хотел бы, чтобы у Бога дом был. А откуда у него такие мысли появились? Друзья, цели, хорошие цели, они появляются не случайно. И мне так думается, что некоторые люди, даже находящиеся здесь, могут так и никогда не найти той цели, которой стоит посвятить всю свою жизнь. Хотя бы, конечно, бы очень хотелось. Как у Давида возникла такая цель? Построить дом Богу. Друзья, я хотел, чтобы... У нас вот, жаль, нету здесь проектора. Было бы очень, я думаю, проще бы говорить, если бы у нас высвечивались тексты. Но вот есть такой псалом 131, братья и сестры, 131 псалом. Если Библия есть, пожалуйста, откройте, не поленитесь. 131 псалом, можно даже в телефоне, наверное, открыть, если у вас есть телефон. Лучше туда смотреть, в Библию, да? Вот где, что там, что мы читаем, молодежь? Интереснейший псалом. 131. «Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова, не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду место Господу, жилище сильному Иакова». Братья и сестры, вот у Давида, у него переживания были настолько сильные вообще о Боге, о том, что у Бога должно быть какое-то жилище, что он даже спать не мог. Но мне думается, что, наверное, не каждый из нас испытывал такое переживание. Молодежь, согласитесь, наверное, не каждый испытывал, что вот от чего я не могу спать? Но бывает, человек не может, знаете, заснуть от того, что сильно устал. Я иногда испытывал такое вот переживание, когда вот сильно наработаешься, даже спать не можешь. Или бывает от каких-то переживаний у человека, ну, к примеру, его, может быть, кто-то предал, или кто-то сильно обидел. Бывает, человек вот даже заснуть не может. Он может сильно там может плакать, огорчаться, думать. Бывает, человек от радости спать не может. Здесь Давид не спит от того, что у него переживания. Переживания о Боге, переживания о его жилище. И вот он говорит, я не могу спать, не могу взойти, не войду в шатер дома моего, не дам сна очам моим. Ну вот, такое переживание, молодежь. Но вот я хочу, чтобы мы прочитали немного дальше. «Вот мы слышали о нем в Ефрафии, нашли его на полях Иорима». Вам что-нибудь понятно в этом тексте? Пожалуйста, вот можно, если кому-то понятно, мне бы интересно услышать, что он нашел. Вот мы слышали о нем в Ефрафе и нашли его на полях Иорима. Кому-нибудь что-то ясно в этом тексте? Братья, пожалуйста, кто успел? О чем идет речь? О жилище? О каком жилище? Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иорима. Такое немножко как бы замысловатая мысль. Братья и сестры, молодежь, я бы сегодня хотел снова показать или вместе с вами открыть, почему Давид построил храм Богу, или точнее имел эти мысли. Он потом собрал много сокровищ, заготовил очень большие богатства, и золота, и серебра, и камней драгоценных, и дерева, и металла, и людей подготовил для того, чтобы построить. Почему с ним такое произошло? Немножко вернемся в историю. Оказывается, в то время, о котором мы сейчас читаем, во времена Давида, тогда существовала скиния. Скиния находилась в Гаваоне. Но если бы вы сейчас представили карту Израиля, то Израиль, там есть такой город Иерусалим. Можете себе мысленно представить, Иерусалим это находится ближе к югу Израиля. Израиль это узенькая полоска земли вдоль Средиземного моря. Она не очень большой протяженности. Вот Израиль это где-то внизу, это где-то туда, ближе к югу. Есть север Израиля, это Галилея, это Генесарецкое озеро. Вот это север Израиля. А Иерусалим это в самом низу, там Иудея. Еще ниже будет Египет. И вот Гаваон находится на север от Израиля. Там есть такая местность, или как городок, это что, я сейчас не скажу точно, вот, но называется Гаваон. Там находилась скиния. Но дело все в том, что, молодежь, эта скиния, она была несовершенная. Знаете, чем? Там не было ковчега. Оказывается, еще со времен судьи, имя которого Илия, ковчег был забран оттуда. Почему? Вспоминайте историю, молодежь, была война между Израилем и филистимлянами. И когда израильтяне никак не могли победить филистимлян, тогда была такая идея подкинута. Давайте принесем ковчег на поле сражения. И два сыновья священника Илии приносят ковчег. Они возликовали, кажется, победа обеспечена. Но опять было поражение евреев. И филистимляне забрали ковчег. Когда на царство заступает Саул, это первый царь Израиля, уже тогда ковчега в Скинии не было. Ковчег находился тогда в доме Аминадава. Аминадав, ну, это был человек, у которого филистимляне решили ему туда ковчег отвезти. И он находился там, в доме Аминадава. Сколько царствовал Саул, молодежь? Вы помните, Саул сколько процарствовал? Он процарствовал 40 лет. То есть 40 лет на протяжении всего царствования Саула там не было. Этот ковчег находился еще и до Самуила, точнее, до Саула. Но это тоже не меньше 20 лет, не меньше, а может даже больше. Я так посчитал, что в Скинии не было ковчега, наверное, не меньше 80 лет. Не меньше 80 лет. Скиния была без ковчега. А где находился ковчег? В доме Аминадава. И вот конкретно это место Кириаф-Иарим. Кириаф-Иарим – это местность или это селение, которое находится на юг от Израиля, там недалеко Вифлеем. Здесь так и написано. Вот мы нашли его в Ефрафе, вот это слово «Ефраф», и ты, Вифлеем, Ефрафа, да, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных. Вифлеем – это как раз-таки вот то место, где и Кириаф-Иарим. Там был дом Аминадава. И вот в этом доме находился ковчег на протяжении многих-многих десятилетий. Молодежь, и вот Давид, который был царь после Саула, Саул процарствовал 40 лет, после него царствовал Давид. И когда Давид утвердился в своем царстве, у него возникает желание ковчег перенести. Помните это событие? Я думаю, что многие из вас читали. Перенести ковчег. Куда? К себе домой. Интересно, молодежь, Давид решил ковчег перенести к себе домой. В Иерусалим. У него возникает желание, чтобы ковчег находился в Иерусалиме. Он делает первую попытку, помните, первая попытка, он, когда посоветовался с людьми, они этот ковчег забирают из дома Аминадава, из Кириаф-Иарима, ставят этот ковчег на колесницу, эту колесницу повезли валы наклонили по дороге, там, видимо, какая-то была ямка, ну, что-то там было такое не очень удобное для провоза этого багажа. Ковчег вот-вот упадет. Там Оза решил этот ковчег поддержать, тут же умер на месте, и Давид не решился вести ковчег к себе домой. Потом он принимает вторую попытку. Он понял, что нет, надо ковчег не вести, его нужно нести на руках, и они понесли. Они несут его очень медленно. Через каждые 6 шагов они останавливаются, приносят жертвы. И таким образом ковчег наконец-таки заходит в город Иерусалим, вот в этот город Давида. Наконец зашел. Давид очень радовался. Он плясал перед этим шествием. Он был весьма, ну, как в таком восторге и радости от того, что наконец-таки ковчег дошел. Он там сделал для него палаточку специальную, для этого ковчега. И ковчег остался в городе Давида. И вот только после этого, молодежь, смотрите, после этого у Давида, когда он потом построил свой дом, и всякий раз, смотря, видимо, в окно или выходя на улицу, он видел эту палатку, где находился ковчег, и у него возникает мысль, почему я живу в доме кедровом, почему у меня такое, ну, как бы убранство, а ковчег находится в какой-то палатке? Не построить ли дом для Бога? Молодежь, теперь вы увидели вот эту цепочку событий? Смотрите, откуда у Давида появляется мысль построить дом Богу? Прежде этому было вот это необычное путешествие с ковчегом, вот эти необычные события с ковчегом, которого давно-давно уже не было в Скинии. Чуть-чуть отвлеченная мысль, конечно, у меня возникает переживание, друзья, вообще, чем занимались священники? Как они вообще совершали служение на протяжении десятилетий без ковчега? Почему у них не возникала мысль, что ковчег-то нужно вернуть в скинию, там, где жертвенник, там, где священство, там, где все происходит? Почему они это не делали? Я не знаю, братья и сестры. У меня остаются вопросы, как можно было вообще совершать служение без ковчега? Ведь ковчег это как, ну, своего рода как стержень, там скрижали. Там Бог открывается человеку, который приходит перед ковчегом поклониться. Скиния без ковчега. А вот у Давида, у него другие мысли, он почему-то загорелся желанием, чтобы вот рядом с ним, рядом с его домом находилось вот это главное сокровище – ковчег. А что было в ковчеге? Там было слово. Молодежь, и вот когда Давид перенес ковчег со второй попытки, у него сразу не получилось. Я думаю, что вот в этом 131-м псалме, вот послушайте, молодежь, здесь как бы тогда видна вот это переживание, переживание Давида. Он говорит, вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его. То есть он о чем-то переживал. У него не получается никак, ну, достигнуть вот этого, чтобы ковчег стал в его доме, ну, около него. И вот он об этом переживает. Говорит, вот мы слышали о нем в Ефрафии, нашли его на полях Иерима. То есть Иерим – это и есть Кириат Иерим, там, где находился ковчег, около 80 лет, не меньше. И потом он говорит, пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Братья и сестры, наконец-таки у Давида получилось ковчег перенести к себе домой. Это было непросто. Но он достиг этой цели. Ковчег рядом с Давидом. А потом новая мысль. Дом Богу построить. Чего ж это ковчег без дома? И начинается новое такое движение мысли. Он начинает собирать сокровища. И хотя Господь скажет Давиду, Давид, ты мне дом не построишь, но то, что ты задумал построить мне дом, за это я тебя благословлю. Ты хотел мне устроить дом, а я тебе клянусь, я тебе устрою дом. И из твоих чресел от тебя произойдет тот, имя которому будет Христос. Удивительно, братья и сестры. Бог настолько благословил Давида за это желание построить его дом, за эту как бы цель, к которой он не пришел, но которая была очень верная. И молодежь, знаете, я понял один секрет. Хочу этот секрет рассказать и вам. Если вы хотите понять цель своей жизни, нет, не просто как-то вот в общем, вот иногда бывает, знаете, у человека, когда, ну, спросить вообще, скажи, какая цель твоей жизни? Бывает, человек даже, ну, и не знает, что сказать. Мы понимаем, что все, ну, грех – это не цель. Развлекаться там, греховные наслаждения – это как раз-таки то, что противоположно цели. Что-то другое должно быть, более возвышенное, более такое, ну, какое-то сильное, настоящее, да, это должно быть, ну, каким-то, ну, таким, это Божье должно быть. И какая цель, вот если мы говорим о Божьих целях, какая цель Божья? Братья и сестры, цель можно понять только тогда, когда, я скажу как бы образно, ковчег есть. Ковчег – это Слово Божие. Ковчег – это скрижали. Если ковчег вошел в твое сердце, если ты принес его к себе домой, если ты наконец-таки понял, что значит для тебя Слово Божие, и ты к этому ковчегу обратил все свое внимание, ты тогда поймешь цель. Молодежь, человек может понять вот по-настоящему цель своей жизни только в союзе с Библией. Только в руках с Библией, только с Библией в сердце, иначе не пройдет, иначе он просто опять промахнется. Вот этот мутный поток сегодняшней жизни, вот этих псевдоцелей, он человека увлечет, и человек не поймет. А вот Писание, а вот Библия, она как раз-таки открывает. Друзья, я думаю, что у Давида не случайно появилась мысль построить для Бога храм. Потому что ковчег был уже перед этим. У него уже было, знаете, на какая-то основа. И Бог увидел, что желание Давида, вот этот ковчег, который он принес к себе в город и поставил около своего дома, он Давиду посылает новые хорошие мысли. Вот такая, братья и сестры, у меня вот, вот такое как бы рассуждение, что Бог, когда видит наше сближение вот со Словом Господним, со Словом Господним, молодежь, Он тогда открывает именно те цели, к которым ты будешь стремиться, которые ты как бы уразумеешь, и этому посвятишь всю свою жизнь. У нас у всех могут быть цели не одинаковые. Ну, мы все люди разные, по интеллекту, по возможностям, по силам. Но если в тебе будет Слово Божие, если ты это Слово начнешь не просто, знаете, ну, просто иметь, да, в своем доме. Слово Божие, оно намного драгоценнее всего, что существует в этом мире, молодежь. Я бы, вот как первую остановочку хотел бы вот эту сделать, такую, может, самую существенную. Вот если ты хочешь Богу угодить, в твоих руках должна быть Библия. Особенно сегодня. В твоем сердце должна быть Библия, в твоих мыслях должна быть Библия. Библия должна быть в твоих устах, если ты будешь исповедовать устами Господом Слово Его. Братья и сестры, Библия и только Библия. Может, сегодня все будет меняться. Оно, ничего прочного нет в этой жизни. Могут меняться политические, да, системы, могут меняться государственные границы. Но Библия, Слово Господне, братья и сестры, оно не изменится. Мне недавно заинтересовала вот такая мысль. Я читал за одну девушку по имени Фаина. Ну, имя такое довольно сегодня не популярное, хотя я встречал некоторых, вот, у кого такое имя Фаина. Фамилия этой Фаины, или полное, да, имя, сказать, Фаина Кросби. Вам знакомо, да, это поэтесса? Фаина Кросби. Чем отличительна судьба этой девушки, что она стала слепая, стала инвалидом довольно в раннем возрасте. Хотя прожила она жизнь очень продолжительную, прожила, ну, говорят, что 90 с лишним лет, 95 или 94 года. Ну, согласитесь, очень большой-большой промежуток жизни. В это же время, ну, чуть-чуть позже, жила еще одна девушка, тоже по имени Фаина, и тоже, которая была слепая. Фамилия ее Фаина Каплан. Может быть, не все могут сразу сориентироваться, что это за фамилия и имя. Она сама из еврейского народа. Но это была именно та, которая потом стреляла в Ленина в 1918 году. Фаина Кросби умерла в 15 году, Фаина Каплан – в 18-м. Та прожила довольно продолжительную жизнь, 90 с лишним лет. Каплан прожила около 28 лет. И та была слепая. И та в юности своей была подвержена какому-то влиянию. Фаина Кросби была подвержена влиянию угодить Богу. Я читал, что она написала около 8 тысяч псалмов и стихов. 8 тысяч, братья и сестры, вообще. Слепая поэтесса посвящала свою жизнь вот так, именно вот такому прославлению Богу. Она потом скажет такие интересные слова. «Все, что есть во мне, и все, что будет еще во мне, я обязана только Библии». 8 тысяч псалмов. К Богу, говорит, она обратилась в довольно немолодом возрасте, 31 год, когда она приняла крещение, когда она посвятила свою жизнь Иисусу Христу. Но это был довольно сознательный выбор в ее жизни. Фаина Каплан, она в 15 лет примкнула к таким революционным структурам, вот, и уже в 15-летнем возрасте, даже когда ей было 16 лет, ее уже приговорили к смертной казни. Потому что она делала покушение там, на киевского какого-то начальника. Вот, участвовала в террористической такой организации. Жизнь ее закончилась очень печально. Ее расстреляли где-то около стен Кремля, затолкали в бочку, облили бензином и сожгли. Фаина одна, Фаина другая. Вы знаете, молодежь, но я в этом вижу как бы некоторое, как бы постоянно повторяющееся, вот кто кем увлечен, да, вот что меня влечет. Наша жизнь, она складывается, особенно вот я так подумал, интересно, вот эта Фаина, в таком 15-16 лет она уже примкнула к каким-то революционным идеям, уже вот эта политика захватила, закружила ее голову. Жизнь ее складывалась очень сложно, она много сидела в тюрьме, но другая, обе слепые, да, но другая, наоборот, свое сердце поворачивает вот в этом направлении. Молодежь, я бы хотел сегодня вот для нас... Снова, да, вот эта мысль, что сегодня формирует мои желания, мои цели. Вот мне вспоминается, был такой брат, в Тихорецке жил, он тоже сейчас уже в вечность отошел, Михаил Александрович Горянин. Вот, ну, может быть, кто-то слышал вот о нем, о его жизни. Я помню, что когда, ну, вот он появился, я его первый раз увидел, мы там на одном общении, на одном братском общении с ним встречались. И он тогда молодым братьям дал такой совет. Молодежь, ну он говорит, молодые братья, вот хотите, чтобы вас Бог благословил? Вы хотя бы раз в жизни прочитайте Библию на коленях. Я не знаю, конечно, друзья, насколько... Ну, кто пробовал в этом, да? Я попробовал, чисто сам, лично для себя. Попробовал прочитать Евангелие на коленях. У него была, знаете, какая мысль? Он говорит, вы просто оцените то, что вы имеете. У вас есть Евангелие. У вас есть Слово Божие. Конечно, молодежь, я так думаю, что здесь не сама та поза, как ты читаешь. Но, наверное, он просто этим хотел выразить. Говорит, вот, я очень люблю Писание. Я очень ценю Писание, что без него, вот без этого Слова Божия, наша жизнь, она потеряет всякие ориентиры. Если человек, он не любит Слово Божие, если для него Слово Божие не является тем, ну как драгоценностью, он силу потеряет, ориентиры потеряет, цели, которые могли бы, ну как-то Бога прославить, да, угодить Богу, он не будет иметь. Человек, который любит Слово Божие, человек, который научился перед этим Словом благоговеть, братья и сестры, он обязательно увидит самое главное, что нужно в жизни сделать, самое главное. И я бы сегодня вам очень посоветовал, чтобы мы могли вот именно к этому вот подойти очень так драгоценно. Вот в моей жизни, братья и сестры, если уже говорить, вот мы говорим как свидетельство, вспоминаю, что самый первый Новый год, который прошел, вот у меня первый Новый год, я встречал Новый год, вот скоро у нас тоже будет, мы готовимся к празднику, как будем проводить, куда поедем, кого пригласим, что будет в нашей жизни. Молодежь, свой первый Новый год я решил провести в посте и в молитве. Думаю, вот не буду специально ничего кушать, вот буду молиться Богу, чтобы Бог меня благословил. Мне хотелось, чтобы вот Его Слово, Его жизнь, Его... хорошие цели. Я еще не знал, кем я буду. Вот я только как бы новоиспеченный пришел после трудных лет жизни. Мне было 26 лет, когда я обратился к Богу. Вот. И позади не хочется вспоминать. Впереди неизвестность, как сложится жизнь, что будет в моей жизни, братья и сестры. И свой первый Новый год, вот эту первую страницу, которую хотел я перевернуть в своей жизни, я стал на колени и думаю, не буду ничего кушать. Вот пусть начнется мой Новый год, вот пусть начнется эти первые страницы этого особенного поворота в моей жизни, начнутся с молитвы, начнутся с такого подхода. Братья и сестры, вот мне думается, что когда человек в своей жизни, он начинает, ну, реально, вот не на словах, а реально в своей жизни, ну, как-то к Богу приблизиться, да, вот он поворачивается к Богу, он берет Библию в руки, его не оторвешь, он начинает молиться, у него, ну, какие-то решения, пусть они маленькие, но эти решения Бог увидит, твои решения. И тогда, братья и сестры, он твою жизнь устроит. Он тебе покажет такие цели, которые другие не увидят. Никто про этот храм не вспоминал. Я вот думаю, священники десятилетиями в этой скинии находятся, и у них не возникало мысли, а где ковчег? А почему бы для Бога дом не построить? Братья и сестры, у Давида возникло. А у Давида появились эти мысли. И Бог потом скажет про Давида, говорит, это человек, который по сердцу, он исполняет желания мои. Братья и сестры, быть человеком, который исполняет желания Божьи, или угождает Богу, вот это, наверное, самое лучшее, что можно, о чем сегодня можно говорить. Захотеть Богу угодить, но что-то для Бога сделать приятное, хорошее, братья и сестры. Мы сегодня уже очень много слышали о том, что для нас Бог сделал. Как Он не пощадил Сына Своего, как Он все сделал для того, чтобы мы были сегодня в таком прекрасном общении. Но что сегодня у меня в сердце? Хочу ли я угодить Богу? Меня эта цель вообще, она меня волнует. Это вообще я считаю целью угодить Богу, быть человеком, который хочет угодить Богу. А ведь это, наверное, самое лучшее, что можно, вообще о чем можно говорить. Вы знаете, молодежь, вот, особенно Донецка, вот этого региона, мне видится или так думается, что вообще вот этот 19-й год – это год какой-то знаменательный. В чем именно? Вот со стороны братьев ваших старших, ваших отцов было очень много сделано усилий и в музыке, и в попечении, в молитве, что именно в 19-м году, например, вот на ростовском общении, на большом общении, ваша донецкая сторона взяла центральную тему, да, вот, например, чтобы провести музыкальную, да, такую сторону. Вы всегда были сильнее, ну, как бы, нашей области. Вот, и в 19-м году вы, наконец, вы опять вышли, да, вот на этот уровень такой. Воскресенье провели такое, ну, замечательное. Это были чьи-то усилия, это были чьи-то молитвы, это было чье-то воспитание. Здесь, как бы, всецело такое. И я думаю, что это очень хорошо, молодежь. Угодить Богу, да, вот прославить Его имя, быть в Его руках, быть употребленным, это замечательно. И мне бы хотелось, чтобы вот это настроение, вот даже решили двухдневное общение провести. Молодежь, это тоже замечательно. Это тоже, ну, как-то знаменательно, что вы живы, и ваш потенциал, ваши направления, вот даже вот в этом регионе, очень сложном регионе, регион, который, ну, как бы, трудно понять, какое у него будущее, что будет завтра. Но когда человек хочет угождать Богу, братья и сестры, он может менять лицо земли. Бог меняет лицо земли. Не просто какие-то сильные люди, не просто какие-то авторитеты или еще что-то. Братья и сестры, Бог меняет лицо земли. Он меняет системы в зависимости от того, кто здесь живет. И если здесь есть люди, которые хотят угождать Богу, если есть люди, которые хотят прославить Его имя, братья и сестры, для Бога нет ничего невозможного, лишь бы мы были как бы вот в таком, да, вот в таком направлении развивались, как Давид, чтобы ковчег был у нас там поближе, в сердце нашем, чтобы Слово Его было у нас, чтобы мы были людьми, которые могли бы иметь такие замечательные мысли. И пусть вот нас Бог благословит. Вот мне этот пример вот двух этих слепых девушек, да, одна в одном направлении живет, другая в другом. Это, друзья, как история мира. Она всегда стара, но она всегда одна и та же. Есть два пути, третьего пути не существует. Половинчатая жизнь или какая-то неотданная жизнь, эта жизнь, ну, ни о чем. Она, к чему она приведет? Грех – это всегда мимо, это не цель. И если сегодня у кого-то продолжается, ну, как мы говорим, грешная жизнь, это не цель. Это обязательно мимо, это куда-то промах, это как вот этой Фаины Каплан или у многих-многих ее других, обязательно куда-то этот ветер занесет. А другая жизнь, смотрите, даже интересно, это Фаина Кросби, она скажет, у нее есть очень много замечательных гимнов, я не буду их перечислять, они в нашем сборнике, мы их часто поем. Она так сказала, если бы Господь предложил бы мне сегодня вернуть зрение, я бы, наверное, не согласилась. Потому что, наверное, в этом мире есть столько прекрасного, что могло бы отвлечь меня от той самой главной мысли, как-то вот Бога прославить. Вот я бы тогда не смогла написать столько песен, стихов, которые сегодня вдохновляют многих. Вы знаете, в старости она очень любила иметь общение с детьми. На ее могильном камне написано очень просто «Тетя Фаня». Я таких не встречал могил. Это говорит о том, что это был человек, даже когда уже и уходил из жизни, он был очень добрый и очень, ну, хорошо понимал. Да, вот написать «тетя Фаня», это говорит о ее особенном, видимо, состоянии души. Дорогая молодежь, да благословит нас Господь, чтобы и сегодня вот мы бы могли быть людьми целеустремленными не просто какими-то мечтами, да, что вот завтра, когда-то, или бы мы имели какие-то цели, которые они земные, действительно не то. Вот цель Богу угодить, она достойна внимания. Да благословит нас в этом Господь. Пусть имя Его возвеличится в жизни каждого из нас. Аминь.